Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Линский. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Иверской иконы Божьей Матери, протоиерей Геннадий Никитин. Здравствуйте, дорогой отец Геннадий.
Приветствую вас, дорогие телезрители.
Благословите наши телезрители, пожалуйста.
Господь да благословит вас всех сегодня слушающих нас и внимающих нашим, ну, не таким простым словам.
Дорогие наши телезрители, сегодня тема обсуждения довольно сложная, хотя по названию простая. Милосердие как образ жизни. Но что такое милосердие и что такое благотворительность? Связаны ли эти понятия между собой каким-то образом? Или, может быть, это абсолютно разные вещи? И об этом мы будем сегодня говорить в нашей передаче. И, конечно же, мы очень будем признательны вам за ваше активное участие в жизни нашей передачи. Телефон для связи очень простой. Код города 812. Телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните. Мы будем очень рады поговорить с вами и услышать от вас ваши вопросы. А может быть, кто-нибудь еще что-нибудь расскажет о своей жизни, свидетельство милосердия, которое было со стороны, может быть, близких, или, может быть, еще каким-то образом. Мы будем ждать вас. Дорогой отец Геннадий, когда мы говорим о милосердии, знаете, что мне вспоминается прежде всего? Как это не парадоксально? Но все, наверное, знают этот фильм «Место встречи изменить нельзя», который, кстати, в оригинале называется «Эра милосердия». И там есть диалог, когда персонаж, которого играет Высоцкий, беседует с персонажем, которого играет Зиновий Герд, и они говорят о том, Герд говорит о том, что вот наступит эра милосердия, а Высоцкий говорит, что милосердие – поповское слово. И вопрос у меня, знаете, парадоксальный совершенно. Эра милосердия. Мне кажется, что когда-то, ну, кажется мне, может быть, я ошибаюсь, но тем не менее, когда-то была эра милосердия. Уверен в том, что наступит эра милосердия. Но сейчас, на ваш взгляд, существует ли такое понятие, как эра милосердия?
Я бы сказал, милосердие, конечно, не понятие, во-первых, а эра, вы знаете, мы же живем от Рождества Христова в 2019 году еще.
Да, пока. Да,
да. Помните, как у нас называлось? Новая эра называется, да, новая. А новая – это значит какая? Христова. Ну, не да. Другая же какая-то. И Господь же как начал нашу эру отчисления? Благовествовать нищим, исцелять болящих, всех болящих и страждущих, навещать и помогать отверженным, всех мытарей и грешников прощать. А как же тогда христианство, что уже отменено, что ли? У нас что, постхристианство наступило?
То есть мы в эре милосердия живем?
Конечно. Вы знаете, эра милосердия 2220 лет, ну, от Рождества Христова. Когда говорим о том, что Господь воплотился, а этот праздник, как вы, наверное, хотели бы сказать, уже у нас на носу.
Да, на носу.
Да. Но это великий день, когда мы во всем мире, не просто здесь, даже в Китае, наверное, будут праздновать Рождество. Или празднуют уже, простите, где-то на Востоке, в Америке, а православные будут в первую очередь в Японии. И мы знаем, там есть милосердный Николай Японский. Да, помните?
Да.
И вот это милосердие уже есть, но только мы иногда забываем об этом, и когда говорим о том, что вот эти персонажи, но кто же победил? Кто победил? Победил все-таки Господь Христос. Помните, в конце этого фильма вот, милосердие победило. Помните,
да.
Когда они маленького дитя взяли,
да,
на воспитание, да, Шарапов,
да, да, да.
То это была любовь от Бога, а не просто. И вот и Господь спас его, и ее, и дал им сразу младенца на руки. Какое чудо, как Рождество.
Да, совершенно верно. Я как-то не задумывался об этом. Благодарю вас за то, что вот вы поставили такой логический конец в моем размышлении, да, об этой эре милосердия.
Они утвердили.
Но в этом случае вопрос тогда все-таки возникает еще вот какой. Да, мы сейчас живем в предощущении Рождества, в предпразднестве Рождества. И действительно, когда вот мы видим надписи везде, там, «С Новым годом» и «Рождеством Христом». Вот уже Новый год, как бы, уже все мы забыли. Вот, и сейчас одно осталось с «Рождеством Христом», в ожидании этого мы и живем. Но рождественский пост продолжается, и дела милосердия, дела благотворительности – сейчас выходит на первый план. Я специально оговорился о том, что милосердие и благотворительность. Потому что подарить что-либо, подарки в новогодние и перед Рождеством, подарки – это очень такая важная вещь. И, знаете, люди, в людях просыпается какое-то желание делать добро. Почему, вот ответьте мне, почему это происходит с людьми так редко?
Да. Не часто. В нашей стране, вообще-то, мы знаем, особенно любят делать подарки и добрые дела, когда счастливый человек, когда ему переполняет счастье, что-то хочется кому-то подарить. И мне всегда вспоминается такой случай на Пасху, когда к нам приходил такой Антоний, бродячий человек. А в советское время нельзя было, так сказать, быть монахом. А он был монах в таком плаще и нас навещал, ходил мимо домов, мы жили в детстве в деревне, и просил подаяния. При этом молился за нас. И вот я маленький такой, выбегаю к нему, и он благословляет меня, и я ему даю яичко пасхальное, да? И вот эта радость пасхальная, я тогда не помнил, там особо Пасха-то как бы и не было, там 100 километров до храма ближайшего-то было. Вот, но Пасха в душе от его посещения, как будто я, потом уже вспоминаю, Христу давал подарок. В наше время, например, как вы знаете, на Новый год все становятся добрыми, все. Но это просто, так сказать, всеобщая доброта и поздравления на каждом шагу. Даже между собой незнакомые люди чуть ли не братаются на улице, понимаете? А это же ведь эхо того самого Рождества, которое было всегда у нас. Но его, извините, если говорить точно, в 1935 году по указу Сталина, в 1937 учредили Новый год вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. И первый Дом Союза был такая, так сказать, елка. Поэтому мы, наверное, не помним, что в 1935 году за елку сажали. И если кто-то увидел бы там, даже подглядывали, соседи доложили бы, что человек Рождество ждет там, праздновать хочет, да, то мало не показалось бы до этого, да, могли посадить. Сейчас мы, конечно, живем в другие времена, и нам кажется, что все прекрасно, все замечательно. Люди просто забывают о том, что Новый год – это тоже Рождество, только немножко отодвинутое. И, по идее, мы и живем в этом рождественском празднике. И вот не случайно же ведь у нас начинается Рождество у некоторых там по 25-го, вы знаете, да, декабря. Mm-hmm. И мы сегодня празднуем предпраздничное Рождество. И сегодня день Анкерштадтского, нашего милостивого, пример нам милосердия. И вот это вот чудо, то, что люди так добры, я думаю, что это именно наше православное воспитание, оно в крови у людей, оно у всех. Но только, к сожалению, может быть, некоторые заменяют его, как вы сказали правильно, благотворительностью. То есть не милым сердцем, а сделать что-либо такое, чтобы, так сказать, самому было прекрасно, приятно, что ты сделал доброе дело. Ведь это правильно так. И угощают всех, и наливают, и вкушают все на Новый год с радостью, со всеми. Всех угощают, как мы знаем из тех же фильмов. Но все-таки надо, конечно же, нам надо сегодня говорить вот о чем. О том, что сердце милое, оно все-таки от Господа Бога. Оно не просто от того, что ты сделал там какие-то добрые дела и что-то, так сказать, навестил болящих, хотя без этого нельзя, конечно же, надо проявить. Но главное другое, а как ты отнесся к тем людям, которые тебя не знают, или им горе, у них нет радости, а мы часто пропускаем их между собой. Мы не видим их, не замечаем. Мы как бы хотим делать добро, но Между прочим, так, в походе, да?
Вы знаете, у меня будет хороший вопрос, то есть не хороший, но меня интересующий вопрос по поводу того, что такое дежурная благотворительность. Это было благотворительство, вот скажем так.
Да, да.
Но у нас сейчас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Добрый вечер, ведущий, батюшка Владимир. Вопрос такой. Паисий Святогорец говорит, даже если добрый помысел, мы кому-то что-то доброе пожелали, просто подумали доброе, это тоже уже считается милосердием. И еще вопрос. Вот вы на молебне, батюшка, употребляете такие слова, от враг видимых и невидимых. Но невидимые враги, это понятно, наши грехи там или там пороки страсти, вот видимые враги. Потому что я, например, не хотел бы там с кем-то ссоримся, даже если по делу там, и вот считать ее видимым врагом. Здесь как бы вот, как вот это вот,
ага.
Правильно? Так, чтобы этот...
Спасибо большое, Владимир, за вопрос.
Очень хороший вопрос о том, что как раз мы и забываем, что милосердие бывает без дел. Без каких-либо наружных дел. Между прочим, я хотел бы, вот как раз к этому я и приготовил, хотел бы об этом поговорить. Послушайте, пожалуйста, вот с Игумен Савва, что говорит нам как раз об этом. Врагов надо любить, ведь их дьявол учит и подстрекает враждовать, чтобы тебя испытать, любишь ли ты ближнего по Евангелию. Обращай на себя внимание в то время, когда люди обижают тебя, ругают, смеются над тобой. Если ты в это время спокоен, не исполняешься духом вражды, ненависти, нетерпения, если продолжаешь любить этих людей так же, как и прежде, то ты любишь ближнего по Евангелию. А если раздражаешься, то не любишь. Аще любите друг друга ваше, так... Какая благодать есть? Никто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас. А как это сделать? Вот вопрос. Нас обижают, а мы можем только терпеть. Ну, мы же не будем отвечать там злобу на злобу, правильно? Это уже вообще о любви там нет речи, там мщение. Это другие заповеди ветхозаветные. Зуб за зуб, кого за зуб. Так вот. А очень просто нам вот как раз, как святые нам говорят, а молитва – это же милостыня. Помолись за этих людей, которые вам враждуют, к вам. И это будет ваша милостыня. Молитва за врагов, ну и за, вообще за людей, которые недоброжелательны к нам. Это же ведь просто сразу же вызывает прощение наших грехов. Мы же о них не забываем, что мы тоже... кого-то обижали, и вообще мы могли бы много сделать нехорошего против Бога. И вот молитва за врагов – это тайная молитва. Господи Иисусе, Сын, спаси и сохрани недоброжелателя моего, дай мне вот прощение моих грехов. И вот эта молитва, как говорят нам святые, она нам лучше даже, чем милостыня, потому что мы подаем, но мы же это делаем для себя. Мы же не для того, чтобы, так сказать, прославиться там, как Господь говорил, чтобы не знала левая рука, что делать правая, правильно? Даем, но при этом не должны на свой счет ничего иметь. А вот возвращаясь к тому, как вы, Глеб Борисович, сказали по поводу вот этого дежурного, так бы, да, милосердия, так сказать, благотворительности. Это совсем другое. Это, скорее всего, западное влияние на нас. Оказывается, ну, вот День Благодарения в Америке, мы знаем, да? И там начинаются, так сказать, закупки. Там, помните, Черная Пятница, как сейчас очень хорошо у нас, модно об этом было. Много закупают всяких ненужных вещей, подарков, дарят друг другу. Как вот интересно рассказывал один из американцев, который недавно по радио, что там он живет уже 20 лет, и он видит, как люди просто заваливают друг друга подарками. Но для чего? Ну, любыми подарками. Для того, чтобы, как бы сказать, проявить свою доброту, и чтобы быть, ну, порядочным, хорошим человеком. А если ты этого не сделал, ты уже, так сказать, становишься каким-то, ну, у кого нет денег, малоимущим, знаете, ну, так сказать, бедным. И несчастным, да? А богатство – это благословение Божие, это дар. Надо его употребить. Угу. Понимаете? То есть у нас такое влияние есть. Но, к сожалению, а может и счастью, у нас не так много, у нас много таких людей, которые, так сказать, откупаются. Вот к нам приходят прихожане. Однажды пришли недавно, перед Новым годом, И принесла одна наша недалеко живущая прихожанка, она принесла много изделий для детей. Она сама делает там тапочки, все хорошие такие для маленьких детей. И говорит: раздайте, пожалуйста, только на мое имя там не употребляйте. То есть всем детям, кто нуждается в этом. И очень много людей, которые хотят от сердца что-то подарить обязательно. Мало таких формальных благотворителей, мало. А ну, извините, мы, наверное, с такими не сталкиваемся. Это все-таки, наверное, из того сферы, где много денег. Поэтому нам приходится иметь дело с людьми добрыми, но такими, с чистым сердцем, которые приносят и подают. Нам подают. То есть, понимаете? Но мы дальше распространяем эту благотворительность. И вот наше сестринство милосердия, чем мы занимаемся? Мы окормляем детей под опекой. У нас около 12 детей уже на приходе. Сейчас будем новых принимать. Уже семьи готовятся к этому, чтобы принять на опеку детей, которые лишены родительских прав. И им помочь из детского дома выйти в семью, в нормальную жизнь. Это лучшее милосердие, но это требует огромных затрат сил. И сердечных, и умственных, чтобы помочь этому ребенку реабилитироваться, потому что он же травмирован после этих стрессов. И, сами понимаете, взрослых грехов ребенок часто боится всего и не доверяет взрослым. И вот тут надо быть очень милосердным человеком, чтобы терпеть таких детей, и надо их любить безусловно. Не потому, что они нам благодарны за то, что мы сделали, а потому, что они как раз нуждаются в сердечном отношении, а не каком-то, ну, подсчете добрых дел. Конечно. Так что вот то, что вы говорите, действительно, может быть, имеет место, но, слава Богу, у нас среди обычных, ну, православных, конечно, больше людей есть, да и простых людей, даже, может быть, и неверующих, очень много доброты. Она проявляется на Новый год. Это прекрасно. Пусть проявляется. Мы же не против того, чтобы люди любили друг друга. А пост – это же ведь главное милосердие. Пост без милости не нужен. Вы же сами знаете, что он не нужен Богу. Пост без милости. Это уже голодовка или какая-то там диета.
Диета, да.
Да, диета. Так что мы должны были бы обязательно, вот хотел бы вам задать вопрос, Борис, чтобы вы мне ответили. А вот скажите такую интересную вещь. А как у вас в жизни посещали такие Божьи минуты, когда вы должны были бы сердечно встряхнуться и вот не по уму, а по сердцу сделать добро, о котором, может быть, и никто не знал?
Да, конечно. То есть, причем более того, когда вот такие посещения были, то после этого, знаете, было такое ощущение, что вот Господь просто вот посетил, и, знаете, как любящий отец просто вот сказал, ну хорошо. Вот, знаете, было прям удивительное ощущение счастья,
да, от того, когда что... Когда по вот голове погладит тебя, как маленького.
Да, именно как маленького ребенка. Вот так вот просто. Это, конечно, стоит там невероятного просто. То счастье, которое получаешь за это, ни с чем не сравнимо. Но среди... Вот, от этого у меня к вам вопрос еще возникает. Да. Знаете, ведь у нас распространено сейчас в нашем таком секулярном мире такая вещь, как, знаете, зачет. Вот я сделал хорошее дело, и, знаете, такую галочку такую, так, все, это я сделал. То есть потом еще, вот и это я сделал, и это я сделал. И знаете, вот мне уже Господь уже что-то должен. Потому что ведь я же живу вот по Евангелию, я же добро творю, я же хороший и так далее. И, знаете, такой возникает ощущение такого... юридических отношений с Господом.
Это, знаете, мне напоминает эта игра в детство такое. Ну, по большому счету, я с этим столкнулся еще давно, когда у нас начали создавать скаутские организации в городе. Еще тогда добровольцев не было. Вот сейчас же добровольцев у нас в море. И слава Богу, что они есть. Вот. А тогда волонтеров не было. И вот дети наши где-то в начале 2000-х, они организовали скаутские такие группы. Священники занимались этим. И у них было для воспитания такая тетрадочка маленькая. И они туда записывали добрые дела. Вот сколько за день ты сделал добрых дел? Плюсиков. Ну и сколько минусиков. И смотришь там, так сказать, как ты провел жизнь, как ты провел, хорошо или плохо. Да. Научился ли ты делать добро или нет. Ну, помните, как известно, Тимур и его команда. Так сказать, известная детская игра. Так вот, и я вам скажу, у взрослых тоже продолжается иногда, но только разница, знаете, да, какая? В том, что когда дети делают добро, они все-таки, надеюсь, они не будут тщеславиться в этом, гордиться собой, какой я хороший. Потому что, знаете, нужно же все-таки понимать, что это зачет, как Господь говорил, если тебе воздастся здесь, то там ничего не воздастся. Если вспомнить наших святых, возьмите примеры милосердия. Конечно, мы черпаем из святых жития, потому что сам Господь рассказывал нам притчу о милосердном самарянине и говорил такие слова, которые нам не достигнут никогда. Будьте милосердны, как Отец вас небесный милосердный, или совершенно. А вот святые нам показывали другой пример, конкретный, жизненный. Да.
У нас, простите, я вот по поводу конкретного примера и по поводу, опять-таки, самарянина. Ведь у нас же в нашей жизни мы живем в ощущении, в таком ощущении, что должен сейчас прийти человек, который мне поможет. И мы, наверное, в ожидании этой помощи можем жить либо в ожидании помощи конкретного человека. Вот придет сейчас миллионер дядя Вася, увидит, что я такой хороший, замечательный православный человек, и скажет, ну да, вот молодец, на тебе миллион там чего-нибудь. И вот я буду ждать этой помощи. Либо я буду все-таки уповать на помощь Божью, но тогда я в этом случае не буду ждать не буду ждать конкретного милосердного дядю Васю, но буду уповать на помощь Божью. Вот на этот вопрос вы мне ответите, в чем разница, сразу после телефонного звонка, который у нас уже есть. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Евгений, здравствуйте.
Бог помощь вам.
С праздником.
И вас с праздником. Спаси Господи.
У меня вопрос. Там, когда книжник спросил у Христа, кто мой ближний, и он ему рассказал притчу о добром самарянине. И оттуда сам же этот книжник и ответил, что ближний тот, кто сделал милость этому человеку. Получается отсюда, что те первые два, хотя они одноплеменники, не были ближними тому избитому.
Да.
И так же в жизни получается. Если, допустим, сосед, хотя он и православный, гадит целенаправленно своему соседу, то какой же он тогда ему ближний? Значит, не каждый может быть ближним.
Да, да. Евгений, вот спасибо за ваше мнение и за же вопрос.
Да. Я тут могу рассказать вам о другом ближнем и конкретный случай, который недавно был. Я узнал, здесь, недалеко от Лавры, у нас ходят бездомные, без определенного места жительства. И вот один из них мне рассказал такую радостную историю у себя, которая случилась с ним здесь, прямо под боком, вот у метро Александра Невского. Говорит, иду я на метро, и у меня нету моментов, жетончика, чтобы проехать дальше куда-то, там по делам, в центр, к другому месту собирать милостыню. И спрашиваю, так как-то никто не особо не подает. И вдруг подходит один мужчина, покупает жетончики, тебе деньги нужны? Нужны. Он просто вынимает, говорит, и откуда-то из своего кармана купюру, и положит мне на руку и пошел дальше. Я поглядел, говорит, 5000-ная купюра. Не 50 рублей на жетончик. Я был поражен, сражен тем, что, во-первых, такая сумма, а во-вторых, зачем? Так я, говорит, целую неделю потом от этого благотворителя спраздновал этот праздник с своими друзьями. Он был рад, конечно, не тому, что... Он говорит, даже слишком много, потому что, знаете ли, даже нам трудно было все это съесть и выпить. Так вот, о чем я хочу сказать. Заметить... Как Глеб Борисович до этого мне интересную историю рассказал, как какой-то восточный человек, который работает на маршрутке, такой бедный наш гость, не гражданин России, зарабатывает там какие-то гроши, отсылает там себе в Таджикистан и говорит, вот тебе денежку возьми, пожалуйста, да? Она тебе понадобится, там болящему довезу тебя до больницы, а потом, если надо, еще дам.
Это прямо самарянин.
Да, вот самарянин, да. А вот этот, у кого вот этих 5000, он просто сигнул то, что у него много. Делать,
то есть для него это не жертва.
Да, это уже не милосердие, это уже нечто другое. Может, он и сделал доброе дело, но оно могло быть кончиться плохо, и упиться можно.
Да.
До смерти. А главное другое. Вы знаете, нужно обязательно нам помнить, что тот самый самарянин, ведь ближним Господь назвал не самарянина, а тот, так сказать, самарянина, конечно,
ну,
который
да,
ближний. А, то есть ближний – это не тот, кому мы помогаем, а мы ближние должны быть, мы. Правильно?
Да.
Не они ближние нам, а мы ближние всем нуждающимся, труждающимся, обремененным. И вы знаете, это очень трудно быть таковым, потому что мы все время озабочены своими делами, забываем, что, ну, рядом много людей, и даже те же соседи, как он говорит, вот сейчас на телевизоре, да, соседи наши. Помните, был такой прекрасный фильм где-то в 60-х годах, я еще помню, в 70-х, «Наши соседи», коммуналка показывается, угу. Какие были добрые отношения между собой, да, вот, и они всегда помогали друг другу и любили друг друга. Мы сейчас не знаем своих соседей. Мы не знаем, как их зовут, кто они и чем они занимаются. И даже, может быть, не хотим иногда встречаться. Вот опять сосед вышел там на площадку, подожду, пусть уедет там, да, так сказать. Понимаете, то есть, к сожалению, теряется та ментальность наша, такая православная ментальность, которая была всегда в России. И это же в крови должно быть, по идее, а не по уму. Мы же не умом должны делать доброе дело, правильно?
Да.
А делать по сердцу, потому что вера – это наша сердечная, православная, а не умственная, то есть не идеологическая. Поэтому мы не боимся, если какие-то произойдут неприятности с точки зрения с нами. Понимаете? Вот отвечаю на ваш вопрос. Григорий Борисович, что мы, если что бы нам случилось, всегда найдется человек добрый, который нам будет помогать. Я в это верю. Бог милости к нам.
Спасибо, Господи, за такой ответ. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Меня зовут Олег. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер.
Да, помощь вам.
У меня такой коротенький вопрос. Вот скажите, не всякая, наверное, ситуация, не во всякой ситуации, наверное, нужно исполняться любовью. Вот скажите, как, допустим, бежать в атаку солдату с любовью к противнику? Спасибо.
Да.
Олег, хороший вопрос.
Да. Трудно, да, любить врагов своих, тем более можно, как возлюбить врагов Отечества. Ну, на этот счет мы знаем Филарета Московского, помните его о любви к врагам Отечества и врагам Божьим, даже сказано, гнушаться, да? Но он говорит, любите врагов своих. Понимаете, в чем дело? Если говорить, я-то не могу сказать, ответить на этот вопрос, мне не пришлось в атаку идти и кого-то там убивать противников. Но я знаю, что вот один такой был случай, мне конкретно рассказывал фронтовик, который был очень молодым, таким хорошим разведчиком, Петр. Он перешел через линию фронта, и получилось так, что встретил немцев, причем у него был автомат наш русский, но он решил, так сказать, прежде чем брать языка, так сказать, их убить всех. И получилось так, что он стрелял одного там, убил второго, там, хотя стреляли друг друга обоюдно. Угу. И в конце концов у него кончились патроны, и он на третьем-то остановился. И тот развернулся и дал очередь в него. И так, что попал ему в ногу, и потом он чуть не умер. Братья его, ну, и друзья его, разведчики, взяли через фронт, перетащили. Так вот, где-то в 70 лет, когда ему исполнилось, он, помню, со слезами плакал и говорил, зачем я таким был жестоким к этим немцам? Зачем я стремился их убить? У меня была ненависть к врагу, ненависть. И эта ненависть, она мне помешала. А потом он уже расставил сердцем и понял, что это было, скорее всего, такая идеологическая ненависть, ненормальная. Потому что нужно было пожалеть хоть кого-то на войне-то, помните? И мне же рассказывали реальные люди, как немцы жалели некоторых наших гражданских, и говорили, прячься, девушка, прячься, там переходили фронт зимой, Мэтхен, уйди отсюда в подвал, пока тебя не убили. То есть он спасал мирных жителей. Были такие случаи, обоюдные. И мы знаем, что врагов, так сказать, Отечества, конечно, мы никогда не будем жаловать, если они пришли своим оружием на нашу землю. Но возьмите наши обычные солдаты, мы знаем Великую Отечественную войну, никогда старались не убивать, не убивали пленных. И никогда не жестокостью не отмечали на жестокость. То есть ведь войну победили, по сути дела, отцы, это же Отечественная война, они были верующие большей частью, и они, скорее всего, своим духом, силой любви к Отечеству, к людям, не ненавистью к врагам, а любви. И вот эта вот любовь побеждала и дала им такую заповедь исполнить: нет больше любви, чем отдать жизнь свою за друга своя. Они, скорее всего, да, за своих фронтовиков погибали и этим исполняли эту заповедь, то есть любви. Но, с другой стороны, вот те, которые, если это уж случилось, встреча с врагом лицом к лицу, ты должен понимать, что здесь не имеет заповеди роль, потому что здесь другое. Это, так сказать, вынужденная твоя мера. Ты должен победить не врагов личных своих, а остановить эту машину. Вот как против танка, если ты идешь, как ты его остановишь? Ценой своей жизни, правильно? А кто там танк? Ты же не знаешь, кто сидит там, по идее, да? Ты не можешь, не успеешь спросить: «Эй, Ганс, ты там как это самое меня
любишь?» Милосердный ты или
да,
нет?
Да, или как ты там относишься к людям, да, хорошо или нет? То есть здесь играет роль, это уже военная машина. И ты как попал туда, от твоего тебя зависит только одно – не озлобляться, не злобиться. Помните, вот я помню рассказ такого Архимеда Вениамина, Иннокентия Вениаминова, такой был известный батюшка, Царство Небесное. Он рассказывал, как он на войне, как раз на войне, сердцем преобразился. Он был ожесточен против коммунистов, он не любил их. Почему? Потому что его посадили там в детстве в карцер и гнобили его, и родители там расстреливали. Но, так сказать, попал на войну. И вот один раз в воронку он забегает, а там лежит раненый комиссар, который за ним следил. А он молился, он был верующий человек, но он хотел его все-таки как-то там сказать, не любил его, отомстить, может быть. И тут этот комиссар говорит: подойди ко мне, Вениаминов. Он подошел: ну что тебе еще тут? Ну, хотел бы даже, ну он уже умирающий, так сказать, раненый, тяжело раненый. Я хочу тебе сказать, ты, я вижу, верующий человек. Это же коммунист был, комиссар. Ты вот знаешь, что возьми у меня документы. Тот говорит: ладно, что там у тебя? Он достает от него партбилет, а там иконочка Божьей Матери Казанская. Он говорит: ты верующий, помолись, говорит, за меня. У меня, говорит, мать за меня благословила иконочка. И вот тут, говорит, у меня сердце перевернулось, и я понял, что я не тот, которого я был, хотел убивать. Я человек милосердный. И он всю жизнь, говорит, вспоминал, как говорит, вот не знал, кто рядом, говорит, он мой друг, а я думал, что он мой враг. Вот так бывает в нашей жизни.
Да. Это такой разговор о милосердии.
Да.
Поповское слово.
Да.
Эра милосердия.
Эра милосердия, она везде. И в войну бывала, во всех обстоятельствах жизни. И нам надо это помнить всегда, да.
То есть это, ну, и ведь, судя по этому рассказу, ведь можно сказать о том, что, наверное, сила, вот сила милосердия, вот это вот удивительная вещь. То есть мы, может быть, и имеем право сказать, то хотя мы-то, в общем, наверное, можно сказать о том, что милосердие обладает такой силой, которая может победить любые обстоятельства жизни.
И любое зло. Вот вы знаете, мы говорим о примерах святых. Возьмите святителя Осап Белгородский. Вот мы говорим о попах. Ну, понятно, что мы все такие лощеные, хорошие, красивые. Вот. Он же был святителем уже и епископом. Он вот как раз зимой под Рождество ходил по бедным, бедным избам и сам колол дрова и разносил, чтобы его никто не знал, что это он делает. Только после смерти уже об этом узнали, келейник кто-то рассказал, чтобы помочь кому-то самолично, руками своими, не распоряжением, там, сделайте доброе дело, там, раздайте вот бедным хлеб и все. Так же, как, помните, Иоанн Милостивый, Филарет Милостивый делали добро, ну, и Николай Чудотворец, он же скрывался, бросает золото и убегает. догони его, попробуй, да? Он не хочет, чтобы его хвалили. И вот это побеждайте зло добром, это же у нас главное наше в этом вера заключается, что мы не своими силами, а благодатью Божией все это делаем. Помните, Павел апостол говорил, вот не я, а благодать Божья потрудилась во мне. Это мы должны помнить всегда. Потому что если мы себе присвоим эти дела, ну тогда же мы будем просто те же фарисеи, правильно? Мы же возгордиться даже, что мы такие добрые, что мы милосердные.
Да, и тут, конечно, вспоминается, как раздавали милостыню, колокольчик, чтобы собрать тех людей, которые нуждаются. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы, у меня такой вопрос. В народе говорят, от тюрьмы и от шумы не зарекайся. Как вы считаете, это предупреждение об осторожности или все-таки милосердие?
Игорь, спасибо за вопрос.
Угу. О, хороший вопрос от тюрьмы и сумы. Вы знаете, мы все немощные люди. Сегодня мы здоровы, завтра мы будем больны.
Сегодня мы богаты, завтра.
Да, завтра будем бедны. Ведь если мы верующие, мы понимаем, все в руках Божьих, наша жизнь. И поэтому мы не боимся за будущее. Мы не боимся. Что Бог даст, то и хорошо. Ведь, по большому счету, конечно, это трудно принять, но надо. Ведь, понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, тюрьма, с ума есть еще хуже, чем тюрьма и с ума. Вот не далее, как вчера. Пригласили, пошел в больницу навещать нашу Александровскую больницу, болящих, причащать там, которые оказались на Новый год. И вот в четном отделе, травма, вот, захожу в палату, и там лежит молодая еще, жена, и муж, что стоит рядом, 30 лет, которая была сбита машиной, просто сбита, можно сказать, безвинно, потому что она не нарушала правила дорожного движения, надеюсь, все было правильно, а вот на Новый год же, как мы знаем, всегда происходит, как ни странно, подарки такие. И у нее был перелом позвоночника. Представляете, молодая,
Господи, помилуй.
Лицо избитое, кровавые подтеки, и она лежит без движения. Вот. И ей нужно на всю жизнь, сколько придется, я уже понимаю, что это милость Божья будет над ней. Мы вымаливаем, и дай Бог, хороший муж у нее, верующий, который ее, и раба Божия, и Леонид, помолитесь за нее, за болящую. Вот. Муж хороший, Алексей. Но дай Бог, чтобы они это претерпели, как все-таки мы поговорили. Удивительно, что мама ее не сильно плачет, не угоряет, не огорчается. Говорит, что делать теперь уж, что случилось, то надо принять с Божьей помощью, верующие люди. И вот это мы же в тюрьме своем тело заключены всю жизнь. Хочешь ты или не хочешь. Помните, как этот известный наш герой, который без рук, без ног и радуется жизни, да? Угу. А мы, хорошие, здоровые, печалимся и все тоскуем. В тюрьме, конечно, трудно жить, я вам скажу, потому что я, конечно, не сидел в тюрьме, но приходилось навещать и заключенных, и с ними общаться. Так сказать, хорошие люди там есть, неплохие. Вот, как вот, например, Металлострой, там есть храм Вениамина, святителя нашего. Вот. И они, конечно же, страдают там, конечно, естественно, но... Есть более страдания. Там они понимают, что страдают за дело. Погрешили, пострадали. С ума тоже, ведь сейчас многие разоряются сами. Закладывают квартиры, берут кредиты, а потом их выселяют. У нас такие случаи бывали и неоднократно. Вот, тоже виноваты мы, по идее. Большую часть. Бывают, конечно, случаи и редкие.
Мошенничество, да.
Или даже хуже. Вот, да. Когда у людей силы отнимают имущество. У нас вот есть в интернате, где я служу, там храм всех скорбящих радость, второй, там, и там есть такие у нас проживающие, которых лишили жилья. Причем лишили жилья или свои родственники спихнули к нам в интернат. Знаете, квартиру отобрали, и их туда, как болящих. И они там живут всю жизнь, до конца дней своих, до конца. И это не святое место, в смысле, там, конечно, обитель милосердия, понятно, но это же ведь как маленькая-маленькая тюрьма для ограничения, там ты оттуда не выйдешь, всю жизнь будешь жить, и все, и никуда не денешься. До старости. Они уже старые-то, до конца дней своих. Поэтому зарекаться, конечно, нельзя ни от чего, вообще ни от чего. Но, с другой стороны, надо быть готовым ко всему, всегда в нашей жизни, потому что мы сами можем попасть под машину. У меня одна рассказывала, она 3 раза Господь предупреждал во сне, что не ходите на красный свет, не ходи на красный свет. Она около метро Большевиков, вдруг идет, и ее бам, сбивает машина. Она летит под колеса, лежит, колесо говорит рядом, и благодарит Бога, слава Богу, что кончилось все хорошо, я жива.
Жива?
Да, жива. И когда ее повезли в больницу, вот, она скорбела о другом, говорит, нос что-то у меня на бок свернуло, да? Угу. Ну, ударом. Вот. Ее на каталке. И молодой хирург как раз оказался в этот момент, и все как надо. Нейрохирург пришел там и сейчас. И говорит, она плачется, ну, батюшка, ой, это, простите, себя так воспринимаю тоже. Врач, вы уж постарайтесь как-нибудь, вот теперь у меня будет некрасивое лицо. Вот, она еще молода. Вот. Тот говорит, не волнуйся, сейчас заштопаем, все будет хорошо. У тебя... Счастье впереди. Будьте спокойны. И вот это вот, вот это милосердие даже врача, который не стал щучукаться с ней, а заштопаем, все будет хорошо. И действительно, она пришла к нам благодарить Бога, потом в храм, и рассказала эту историю про себя, как она вот, не знала, что ей предсказывал Господь, но не ходи ты на красный свет. А все-таки она испытала это на себе, милость Божья.
Удивительно.
История такой жизни, так, да?
Да, действительно, у нас удивительно. Жизнь-то у нас, на самом деле, с одной стороны, очень все просто.
Да.
И мы говорим о том, что, в общем, как жить, как дышать. То есть, вот ты дышишь, и уже счастье в этом, в том, что ты дышишь. И это действительно радость и счастье.
И благодарить.
И благодарить Господа за все. Так вот, когда вот мы говорили о том, что вот о любви к ближнему, то есть такие есть всегда фразы, которые нам всегда очень так легко произносить. Возлюби ближнего своего, возлюби врага своего, будь милосерд, будь радостен и прочее, прочее. Но в этой, как бы сказать, в этих простых словах не скрыто, а настолько явно все так, настолько все явно, что нам даже иногда очень как бы сложно все понять. Но вот у нас есть телефонный звонок в нашей студии. Мы не будем заставлять ждать нашего дорогого телезрителя или телезрительницу. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область.
Здравствуйте, Надежда.
Бог помощи, Надежда.
Спасибо. Вот ходишь в церковь, вот даешь нищим там, ну, 10-20 рублей. Вы понимаете, сердце абсолютно не ёкает. Они такие же, как и я, пенсионерка. А вот сердце ёкает тогда, когда я сижу у компьютера, а надо сделать что-то мужу, сыну. И свое время потратить. Вот тут сердце у меня ёкает. Вот здесь я себя заставляю. Вот здесь, мне кажется, если своим ближним делиться своими, ну, потери своих удовольствий, вот это милосердие учиться. Может, я не так думаю. Спасибо.
Надежда, спасибо большое за ваше
вообще-то
свидетельство.
Это хорошее, да, хороший вопрос и ответ даже, ответ ваш, Надежда. Благодарим вас за звонок и за такие размышления. Ну, если бы мы с вами, конечно же, попали в какую-то ситуацию более сложную, тогда было бы легче разговаривать. Сидеть у компьютера мы всегда это делаем, так сказать, нетрудно. И поэтому делать добрые дела там можно, конечно же. Есть такие, между прочим, сайты, когда помогают параличным детям, там маленькие деньги отчисляют, добровольцы собирают деньги и делают операции, и много очень доброго дела делать. Конечно, это нужно. Но все-таки надо нам понимать, что вот когда заходишь в храм, ты приходишь не просто к священнику там какому-то, я всегда напоминаю, мы забываем, что мы приходим к самому Христу Богу нашему, в гости. Это же его дом. А ты что Богу можешь принести? Ну, свечку поставить, да? Ну, помолиться, да? Что еще? Чем мы можем отблагодарить? И, конечно же, Богу не нужны деньги, это понятно. Ну, зачем ему наши рубли? Господу нужно наше сердце. Сердце дашь мне, сыне, как он говорит. Помните в Евангелии? И поэтому надежда нужна, конечно же, скорее всего, чтобы ёкнуло сердце не от того, что ты приходишь и в храме что-то жертвуешь. Это иронично, я с вашей стороны воспринимаю. Конечно же, это не будет Скорее всего, это жертва на храм, на содержание, священнослужителей. Здесь нету особого-то и милосердия, по большому счету. Хотя Господь же говорил, помните, милости хочу, а не жертвы, милости. А вот милость в храме можно очень хорошую проявить, когда начнешь молиться о тех людях, которые неверующие, которые заблудшие, даже против нас озлобленные. Вот это милость.
Вы знаете, я все вспоминаю во время литургии, вот литургии оглашенных.
Да.
А когда мы молимся об оглашенных, вот ведь это же удивительный момент. Давайте помолимся о том, что Господь дал им, открыл перед ними солнце правды. И так, то есть, чтобы мы молимся о них, и в этот момент ведь...
Действительно... Милость снисходит даже на неверующих, которые еще только готовятся стать христианами.
Да, совершенно верно. О них и...
Может быть, им нужна наша молитва и любовь больше, чем родным и близким. Понимаете, родные и близкие всегда, Господь же, мы и по естеству их любим. Мы любим всегда, как себя самого мы греем и питаем, мы же не можем этого не делать. Но вот о любви мы много разговариваем, но вы знаете, хотел бы напомнить о любви вот апостола Павла. Помните, как он говорил о любви? «Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий». И все остальное, помните, да?
Да, да, да.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозводит, не гордится, не бесчинствует, не радуется неправде, а срадуется истине. Не, на все покрывает всему верой, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, и даже смерть побеждает. Любовь сильнее смерти. Так вот, мы любви много говорим, но любовь Божья, она же ведь на нас всех изливается. И мы это должны делиться с ней хоть немножко с кем-то по любви, а не потому, что мы к себе хотим, конечно, что-то иметь. Но в смысле даже хорошее самочувствие. Как вы говорите, я согласен. Это прекрасно, когда делаешь доброе дело, тебе становится легко на сердце. Но все-таки хорошо бы еще и пострадать за кого-то, чем-то, сердцем пострадать. И в жизни сделать такое, что не очень приятно, не очень хочется, знаете, убирать за кем-то там.
Да.
Да, мыть, да. И тогда менять памперсы. Но это лучше, чем жертвовать на храм. Мы выше значительно, мы знаем об этом. Это выше жертвы, выше. И поэтому мы должны, дай Бог нам, чтобы мы в храм заходили всегда с благодарением, с любовью не только к Богу, но и к тем, кто даже в храме стоит. Вы знаете, мы можем же помолиться этого священника, за тех, кто стоит. И так, а вот эта литургия продолжается и в улицах города. Когда ты идешь, помните, с крестиком, да? Ты как крестный ход. Иди до Рождества и всех вымаливай там. И этого, и этого, только так. Господи, спаси этого вот пьющего, спаси этого ругательщика. А это курильщик, дай ему Бог, чтобы он бросил курить. И надо так вот всегда по городу, правильно? Ходить, да, со Христом, где бы мы ни ходились.
Вот это милосердие.
Да, это настоящее будет. Невидимое глаза. Правильно?
Да.
Нам не хватает такого же, к сожалению, в жизни. Дай Бог, чтобы мы были по сердцу всегда милые. А то умом дела добрые плохо творить. Как говорится, помните, хотели как лучше, а получилось...
Получилось как всегда.
Да. К сожалению. Такое, да.
Но если, в общем, наверное, подводить итоги к сегодняшней передаче, сегодняшней встрече, то, наверное, мы действительно, отвечая на первый наш вопрос об эре милосердия, я бы хотел напомнить ваш ответ,
да,
что да, есть эра милосердия, и этой эре милосердия уже исполнилось 2020 лет.
Да.
И вот с этой эры милосердия, наверное, мы и можем поздравить всех наших,
да, дорогих,
наших телезрителей. И, в общем, наверное, мы...
Чтобы мы не забывали.
Да, мы можем так жить. И примеров таких людей много.
В своей жизни.
И в нашей жизни. И напомним, что и Осав Белгородский, и Иоанн Милостивый, и Спиридон Тримифунский, и Николай Чудотворец.
И современный батюшка Иоанн Миронов тоже так же,
да,
помогает людям.
Да, и самое это главное, что ведь мы же еще сами способны на дела милосердия ежедневно. Мы можем проснуться утром и, как вы сказали, с крестом совершить этот крестный ход.
Да,
от Рождества до Рождества, от Пасхи до Пасхи. И дай Бог, чтобы нам просто этого времени хватило для того, чтобы как бы как можно больше сделать этих
добрых дел.
Дневного милосердия.
Пока нам отпущено.
Дорогой отец.
Благодарю
Геннадий,
вас.
Благословите наших телезрителей.
Дай Бог помощи всем. Желаю, чтобы мы встретили Рождество с радостью и всем помогли эту радость, поделились ей с людьми, хорошо?
Да, спасибо большое.
Благослови, Господи.
Отец Геннадий Никитин, настоятель храма Иверской иконы Божьей Матери, был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам, дорогие наши телезрители,
за
то, что вы участвовали в нашей передаче. И не оставляйте нас без ваших молитв и вашей помощи, без вашего милосердия. Всего вам доброго и до свидания.